Дерево, клинок, иней. Поезд шел от Тифлиса до Баку 11 часов, отправляясь в путь за полночь и прибывая к месту назначения в 15:00. Именно этим маршрутом, никаких сомнений, проследовал несколько дней назад хитроумный Одиссей, радуясь тому, как ловко он одурачил идиота-градоначальника, тупую дворцовую полицию и некоего джентльмена-сыщика, тоже изрядного болвана. Террорист ехал на какую-то важную встречу, которая должна была состояться у некого Хромова в Черном городе, так назывался район богатейших нефтяных промыслов, вплотную примыкавший к Баку. До прибытия оставалось немногим более получаса. На окне трепетали легкие белые шторы, день был знойный, и хоть по купе гулял сквозняк, облегчения он не приносил. По лицу будто водили горячим полотенцем. Ландшафт удручал тоскливостью. Ни травинки, ни деревца, ни пятнышка зелени. Буро-желтая, совершенно голая местность, на которой кое-где дыбились плешивые холмы, добелели солончаки. Жить в этой пустыне было невозможно, смотреть на нее скучно. И Фондорин уже хотел отвернуться, но тут на горизонте показался лес. Он был не слишком густой, однако состоял из высоких деревьев, судя по пирамидальной форме, хвойных, а над их верхушками висела огромная туча, низкая и черная. Появилась надежда, что вскоре грянет гроза, и слипшийся от жары воздух посвежеет. «Вон черный город, батенька!» — послышалось через открытую дверь. В коридоре стояли, покуривая, два горных инженера из соседнего купе. «Надо бы опустить стекло, сажа налетит!» Ярослав Петрович пригляделся. Не деревья это были, а вышки, деревянные и металлические, высокие и не очень, они заполняли всю равнину. Пожалуй, это зрелище напоминало не лес, а кладбище, тесно уставленное черными обелисками. Почти так же плотно торчали фабричные трубы. Все это дымило, чадило, выкидывало вверх клубы копоти. То, что показалось путешественнику грозовой тучей, на самом деле было очень плотным смогом. Заскрежетали тормоза, поезд замедлил ход, свернул на дублирующие пути. «Встречных пропускаем», — сказал тот же голос. Очевидно, один из инженеров был бакинцем или, во всяком случае, хорошо знал местные обыкновения. «В это время как раз проходят ротшильдовские, нобелевские или монташовские составы. Пожалуй, на полчаса припозднимся». И действительно, через минуту мимо загрохотал длинный-предлинный поезд, состоявший из черных цистерн.
«Неужто товарняк важнее пассажирского?» — удивился собеседник. «Никогда такого не видывал. Здесь, батенька, все подчинено интересам нефти, особенно сейчас. Начинается стачка, пока не забастовала железная дорога из Баку в Батум, торопится перегнать как можно больше нефти, мазута, бензина. Вы же читали в газетах. Экспорт нефтепродуктов временно запрещен. Не до жиру. Все жидкое горючее должно идти на внутреннее потребление. Нефть дорожает день ото дня. Если военный флот, по примеру английского, перейдет с угольного топлива на нефтяное, цены подскочат еще выше. Скажу вам, как специалист по дизельным двигателям».
На этом месте разговора Фондорин затворил дверь, потому что цены на нефть, как и дизельные двигатели, его совершенно не интересовали. «Прибудем на полчаса позже», — с неудовольствием сообщил он Масе. Тот сидел, блаженно обмахивался бумажным веером. Духота японца не утомляла. Ему вообще все очень нравилось. И дорога, и то, что он вместе с господином, а больше всего цель путешествия. Во времена, когда Ярасту Петровичу приходилось зарабатывать на жизнь платными расследованиями, Масса тяжко страдал. Говорил, что господин роняет свое достоинство, как оставшийся без службы самурай, который вынужден продавать свой меч за деньги. Однако в Баку, по мнению японца, Фондорин ехал по делу почтенному и благородному — мстить врагу за нанесенное оскорбление.
«Полчаса — это не сего», — безмятежно сказал слуга. «Скоро господин успокоится, потому что мы найдем Одиссей-сан».
К врагам господин японец относился с уважением, потому революционер удостоился почтительного «сан». Эраст Петрович сел, хотел было закурить сигару, но Масса поднял палец и строго сказал по-японски.
«Никидо! Неизвестно, будет ли сегодня время!»
Он был прав. Задержку нужно было использовать, чтобы отделаться от Ники. Поймав себя на этой мысли, Эраст Петрович устыдился. Что значит «отделаться»? Нехорошо так относиться к Никидо. Но прошло уже почти полгода, а он все не мог привыкнуть к этой утомительной обязанности. Если в программе физического самоусовершенствования 1914 года значилось «нимподзюцу», то в качестве духовной практики Фондорин решил освоить «никидо» — путь дневника. Дневник ведут многие, как на Западе, так и на Востоке. Юные гимназистки записывают в заветную тетрадку свои сердечные переживания. Прощелобы и студенты предаются ницшанским грезам. Семейные матроны ведут хронику детских болезней и салонных сплетен. Писатели причесывают свои мысли ради посмертной публикации в предпоследнем томе полного собрания сочинений. В последнем, как известно, бывают письма. Но человек, который во всяком занятии стремится отыскать способ подняться на более высокую ступеньку бытия, хорошо понимает, настоящий смысл ежедневных письменных излияний в том, чтобы развить ясность ума и духа, когда к дневнику, по-японски «никки», относятся подобным образом, это не просто бумага марания, а путь, и очень непростой, посложнее, чем квантовая теория, которой Фондорин посвятил весь 1913 год. «Никки» положено вести ежедневно. Уважительных причин, по которым разрешалось бы сделать перерыв, не существует. Ни болезнь, ни горе, ни опасность оправданием не являются. Если ты оказался в пустыне без бумаги и кисти, скреби палочкой по песку. Если потерпел кораблекрушение и плывешь по морю на доске, води пальцем по воде. Необычайно важен стиль, менять который ни в коем случае нельзя. Стили в никидо существуют разные. Можно сосредоточиться на описаниях природы и погоды, чтобы постоянно соотносить внутреннее состояние души с дыханием Вселенной. Другой метод, наоборот, рекомендует отстраниться от внешнего и сконцентрироваться на тончайших нюансах своего внутреннего мира, причем каждый день, желательно в час заката, во что бы то ни стало находить свежий повод для возвышенных слез. Всего стилей существует около 40. Фондорин выбрал тот, который называется «Три гармонии». Именно такой лучше всего подходит человеку с кармой разновидности «февральская ночь на морском просторе», то есть чередование тьмы и лунных просветов при шквалистом ветре. Чтобы не стать игрушкой волн, муж столь непростой судьбы много обретет, используя формулу «дерево, клинок, иней». Первый элемент этой красивой триады отвечает за усилие ума и помогает интеллектуальной сфере размеренно крепнуть и подниматься, как тянется к небу растущее дерево. Поскольку ум укрепляется посредством новых знаний, ежедневную запись рекомендуется начинать с какого-нибудь полезного сведения, обретенного за минувший день. Иногда Эраст Петрович попросту брал энциклопедию или научный журнал и выписывал оттуда заинтересовавший его факт. Полезная, между прочим, привычка. Клинок — это символическое обозначение ясности и эффективности всякого планируемого действия. Клинкообразность поступка очень выигрывает, если вначале изложить свои соображения и выводы на бумаге. Очень мудрая практика, особенно во время трудного расследования, да и вообще, если нужно разобраться в какой-то сложной проблеме или душевной смуте. Эту часть дневниковедения Фондорин ценил выше всего. Хуже обстояло с последним элементом — инием, которым полагалось завершать упражнение. Иний — это состояние душевного покоя, просветления и освобождение от суетных тревог. Лучше всего преодолению внутреннего сумбура помогает создание мудрого изречения. Чертовски трудно после утомительного дня исторгнуть из себя что-нибудь мудрое, да еще 365 раз в году, но критерий строг. Мысль должна быть достаточно глубока, оригинально и изящно изложено, чтобы ее было не стыдно написать на свитке и повесить в токанома. Вот с этой морокой больше всего и приходилось мучиться. К примеру, напишешь вечером что-нибудь высокомысленное. Одно из самых недостойных чувств, какие могут охватить человека, это ощущение неподъемности принятой на себя ноши и неосуществимости поставленной цели. Если ты добровольно согласился взвалить на себя ношу, считай, что она уже поднята. Достижению цели, которую ты перед собой поставил, может помешать только смерть, и то временно, лишь до следующего рождения, когда ты все равно ее достигнешь. Ляжешь спать гордый собой, а утром на свежую голову перечтешь и сплюнешь. Ну и мудрец. То же самое можно сказать куда короче. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Схалтурить изволили, Ираст Петрович. Японский язык основательно подзабылся, поэтому писать приходилось по-русски, и не кисточкой, американским вечным пером. Но все-таки это был самый настоящий Ники, а не тривиальный европейский дневник. В первый день 1914 года Фондорин торжественно вывел на обороте обложки эпиграф «Начало записок из кельи средневекового монаха Тёмея». «С той поры, как я стал понимать смысл вещей, прошло уже больше, чем 40 весен и осеней, и за это время накопилось много необычного, чему я был свидетелем». В чудесной английской тетрадке с металлическими зажимами сменилось уже 2 100-страничных блока дырчатой бумаги. Старые записи Рас Петрович не хранил, а просто выкидывал. Ники велся не для перечитывания или, упаси Боже, ради потомства, а исключительно во имя самого процесса. Что надо на уму и сердцу, и так останется, что лишнее пускай улетает, как сухая листва под ветром. Итак, Фондорин сел за столик, заставил себя позабыть о духоте, которая из-за остановки поезда сделалась невыносимой, и аккуратно написал пониже сегодняшнего числа, 16 июня, иероглиф «Дерево». С деревом-то просто. В дорогу Ираст Петрович запасся путеводителями и справочниками, чтобы получить представление о местности, в которой предстояло работать. За время пути полезная литература была проштудирована, нужные странички заложены, строчки подчеркнуты. Не разбирая, что может пригодиться для дела, а что нет, Фондорин выписывал подряд все примечательное. Золотое перо заскользило по бумаге. Российская история города Баку насчитывает 200 лет. Во время персидского похода Петр Великий дал приказ генералу Матюшкину «Идтить к Баке, как на Ишкареи, и читься он и городок с помощью Божию, конечно, достать, понеже ключ всему нашему делу оной». Его Величество даже не представлял себе в свою доэнергетическую эпоху, до какой степени Баку ключ всему нашему делу. В 1859 году, когда этот приморский городок стал губернским центром, здесь проживало 7 тысяч человек, а дома были сплошь азиатской архитектуры, по преимуществу глинобитные. За минувшие полвека население увеличилось в 40 раз, и это без учета нелегальных рабочих амшари, которые приезжают на заработки из нищего Ирана и живут в амшари-паланах, трущобных кварталах. Сколько в Баку этих бесправных пролетариев нефти, никто не считал и не собирается. Поколебавшись, для дерева одного этого абзаца было маловато, Фондорин решил переписать из книжки поучительную историю о человеке, которому город был обязан своим головокружительным взлетом. 40 лет назад молодой швед Роберт Нобель, брат владельца Петербургского оружейного завода, отправился в Ленкорань на поиски орехового дерева, необходимого для производства оружейных прикладов. Нужной древесины Нобель не нашел, однако, проезжая через Баку, заинтересовался нефтью, которая в те не столь отдаленные времена добывалась кустарно, из колодцев, и использовалась лишь в качестве дешевого осветительного масла. Первый промысел Роберт Нобель купил за 5000 рублей и нанял всего 30 рабочих, а в 1913 году на бакинских предприятиях концерна «Бранобель» трудились 30 тысяч человек, прибыль же составила 18 миллионов. Помимо этого впечатляющего эпизода, который убедительно подтверждал древнюю истину о том, что историю и прогресс толкают вперед люди, умеющие заглядывать в будущее, Фондорин переписал в дневник некоторые сведения о населении города. Здесь преобладают два племени. Азербайджанские татары, совершенно неправильно называемые персами, и армяне, утверждалось в путеводителе. Однако в этнографическом справочнике коренную народность называют азербайджанскими тюрками, и, как правильнее, непонятно. В 1914 году в губернском городе проживают 101 803 мусульманина, 67 730 русских, 57 040 армян, 1990 грузин, а также весьма значительное количество иностранных подданных. Ну и довольно для дерева, решил Ираст Петрович, перечитав написанное. Пора переходить к клинку. Сделал паузу, мысленно перенастраиваясь. Масса заботливо помахал веером перед носом господина, дабы освежить ему голову. «Зачем ты, собственно, понесся в этот Баку?» — спросил себя Фондорин. «Ну, то есть понятно, зачем. Чтобы найти Одиссея, который, по всей вероятности, находится где-то здесь. Но зачем тебе Одиссей? Что тебе за дело до полковника Спиридонова, который был изрядным негодяем и, в общем, получил по заслугам? А потому что нельзя спускать оскорблений никому». Оскорбление, оставшееся без ответа, нарушает баланс справедливости и пятнает карму благородного мужа, сказал себе Ираст Петрович, беспардонно мешая в одну кучу буддизм и конфуцианство. Христианином Фондорин считать себя никак не мог. Не был согласен с этим милосердным учением по ряду принципиальных позиций, например, касательно всепрощения и заповеди «не убий». За полную приключений жизни ему приходилось много убивать, притом часто безо всяких угрызений, а иногда даже с радостью. Ираст Петрович был убежден, что при определенных обстоятельствах убивать можно и даже нужно. Как не уничтожить врага, который желает гибели тебе или тем, кто тебе дорог, или хочет погубить твою страну? Заповедь «не убий» лицемерна. Сама церковь всерьез к ней не относится, иначе попы не освещали бы боевые корабли и бронеавтомобили. И вместе ничего скверного нет, если это не мания и не патология, а справедливое возмездие. Пускай на «ас воздам» уповают верующие, Фондорин был не из их числа. А потом, кто знает, может, я и есть орудие Божьего воздаяния, коли уж ничего не происходит без его воли. Вдруг пришло в голову Ирасту Петровичу. Мысль была не ахти какая глубокая, но вполне пригодная для раздела «иней», поэтому, оставив для клинка две пустые странички, Ираст Петрович вывел красивый иероглиф. Масса на миг скосил глаза в тетрадку. Он знал, что господин терпеть не может, когда подсматривают в дневник, и все же не мог удержаться. К философии японец относился с особенным почтением. А когда ему удавалось подсказать Фондорину идею для иния, японец был очень горд.
«У меня есть превосходное предложение насчет сегодняшнего иния. Одно и то же явление может менять свою суть в зависимости от того, как вы его назовете. Непонятно?»
Масса снисходительно усмехнулся.
«Сейчас объясню. Сама карма привела вас в город с названием Баку, которое так легко обозначить иероглифами. Проблема в том, что подходящих иероглифов слишком много. Мне сразу приходит на ум 4 разных «ба» и, по меньшей мере, 20 «ку». В зависимости от подбора компонентов, название города может быть нейтральным или безобразным, или судьбоносным. Например, если написать «Баку» вот так, это будет промышленное место, точно и сухо. Если «Баку» — мерзкая грязь. «Баку» и вовсе означает «лошадиная блевотина», но я предлагаю выбрать имя «Бааку» — «побег от ведьмы», ибо у меня есть предчувствие, что эта поездка не только позволит вам расквитаться с обидчиком, но и принесет долгожданное освобождение от женщины, которая...
Ирас Петрович отшвырнул ручку и рявкнул. «Маса!»
Японец повинно склонил голову, как бы признавая, что он нарушил негласную договоренность никогда не говорить с господином о его семейных неурядицах. Однако, судя по блеску в глазах, раскаяние было фальшивым. Поняв, что Одиссея следует искать в Баку, Фандорин после первого приступа эйфории скривился, как от зубной боли. Из всех мест на планете с наименьшей охотой он сейчас отправился бы в этот закавказский город. Ираст Петрович старался по возможности не находиться в одном месте со своей женой. Иногда даже специально придумывал необязательные поездки, как, например, произошло с ялтинским путешествием. В последний день мая Клара пригласила гостей на прощание с весной. У нее была традиция торжественно провожать каждое время года. Заодно предполагалось отпраздновать отъезд на съемки новой фильмы в город Баку. Присутствовать на утомительном мероприятии Фандорину не хотелось, потому он и придумал предлог для поездки в Крым. Вернуться Ираст Петрович предполагал на завтра после отъезда супруги. Однако судьба решила иначе. В Ялте пришлось надолго задержаться, съемки тоже затянулись. Теперь придется ехать в Баку и встречи с Кларой не избежать. Что ж, тем больше причин побыстрее отыскать товарища Одиссея и улизнуть обратно в Москву, пока правая половина дома в Сверчковом переулке благословенно тиха. За неудачу брака обычно отвечают обе стороны. Но Ираст Петрович считал виновником только себя, ведь не мальчик и знал, с кем собирается связать судьбу. Клара — актриса, этим все сказано. Можно ли требовать от бабочки, чтобы она все время сидела на одном цветке? Можно ли ожидать от стрекозы, чтобы она жила по-муравьиному? Можно ли пенять русалке за то, что она не может обходиться без моря? Вот в чем заключалась первая ошибка. Вторая тоже целиком была на совести Фандорина. На свете есть мужчины, которым органически противопоказано жениться. Как можно было, дожив до шестого десятка, не понять про себя такую очевидную вещь? Главная беда не сложившейся семьи в том, что ее очень непросто разъединить, даже если союз не освящен церковью. Прежний супруг Клары так и не дал ей официального развода, поэтому брак был гражданским. Разве дело в клочке бумаги? Слово благородного мужа не воробей. Предложил руку и сердце, обратно не отберешь. Над сердцем, положим, человек не властен, но над своей рукой, безусловно. Когда прошло первое ослепление, оказалось, что между Ирастом Петровичем и его избранницей нет совсем, то есть совсем ничего общего. Теперь Фандорину казалось, что 3 года назад он до умалишения влюбился в какого-то другого человека, которого больше нет, а может быть, никогда и не было. Ощущение подмены усиливалось еще из-за того, что женщина, которую Ираст Петрович некогда полюбил, сменила имя. Этого потребовала кинематографическая карьера. Клара Лунная. Так ее теперь звали. Фандорина тошнила от манерного, а, пожалуй, что и пошлого псевдонима, гремящего на всю Россию. Хуже всего, что и в повседневной жизни жена теперь требовала называть ее Кларой, а на прежнее имя отзываться не желала. Незаживающей раной терзала Ираста Петровича мысль о том, что своей иррациональной влюбленностью он будто перечеркнул память о других, очень немногих женщин, кого любил прежде. Он оказался недостоин их, он их унизил, предал. Как?
Как можно было до такой степени ослепнуть, чтобы потерять голову из-за неумной, взбалмошной, ветреной позерки? Ветреность, к сожалению, не означала супружеских измен. Клару не интересовали интрижки. Ее главным наслаждением, смыслом существования было не предаваться любви, а влюблять. И синема подходил идеально для этой мании. Прекрасное лицо на экране сводило мужчин с ума, создавая иллюзию близости, но при этом связь оставалась бестелесной. Разве может сцена дать актрисе такое количество поклонников? Решение уйти из театра в кинематограф созрело у жены Фондорина в тот момент, когда она посмотрела американскую картину «Друзья», где впервые в истории был использован крупный план. Мэри Пикфорд глядела на зрителей в упор своими магнетизирующими глазами, и зал млел под чарующим взглядом. Мсье Симон, флибустьер российской кинопромышленности и природный психолог, на просмотр новаторской фильмы пригласил театральную артистку нарочно, из-под тишка следил за ее реакцией и шепнул: «Имажине зал, в котором не тысячи пляс, а миллион, 10 миллионов». И переворот в карьере свершился. Ах, если бы Клара изменила! Иной раз малодушно мечтал Ираст Петрович. Тогда можно было бы с чистой совестью ее оставить, от души пожелав счастья, но Клару отлично устраивало ее семейное положение. Необременительный, вечно отсутствующий супруг, который не докучает, не мешает артистической жизни, не ревнует. А публике такого представить не стыдно. Респектабелен, элегантно одет, с импозантными сединами. Несколько раз в год Фондорин отбывал тяжкую повинность, появлялся с женой в свете. Этим его супружеские обязанности, собственно, исчерпывались». Масса, который вначале был искренне расположен к избраннице господина, без колебаний сделал свой выбор, когда увидел, что брак неудачен. «Я все-таки договорю», — Масса посмотрел на сдвинутые брови Фондорина и бесстрашно продолжил. «Уверен, что карма направила вас в город побега от ведьмы не случайно. Вы освободитесь из неволи. Мы заживем весело и свободно, как в старые времена. Вот все, что я хотел сказать. Мне нет прощения за такую бестактность». И опять низко поклонился, очень собой довольный.
«А хорошо бы», — подумалось Ирасту Петровичу. Сердиться он перестал. Но инейное настроение пропало. Пришлось вернуться к клинку. Пожалуй, имело смысл суммировать сведения, полученные в Тифлисском жандармском управлении, выделив полезное и отсеяв ненужное. ВД отсутствовал, принял турбин, устранился, передал начальнику Жупе Струхину. Полезный человек, Wildist. Помк Градка, полк Шубин, вопросительный знак. Быстро застрочил Раст Петрович, ленясь писать подробнее. Зачем? Ники ведется не для чужих глаз, а самому и так понятно. Короткая эта запись означала следующее. Кавказского наместника Воронцова Дашкова, которому у Фондорина было рекомендательное письмо, на месте не оказалось. Московского гостя принял временно исполнявший должность генерал Турбин. После пятиминутного разговора, узнав, что речь идет о розыске террориста, его превосходительство поморщился и переправил Ираста Петровича к начальнику жандармского управления полковнику Пеструхину. Предубеждение кадрового военного против политического сыска было понятно, зато жандарм отнесся к цели фондоринской поездки с полным одобрением. Проблема Одиссея полковника необычайно заинтересовала. Он давно подозревал, что всеми действиями революционного подполья в Закавказье руководит какой-то ловкий конспиратор, однако на след преступника выйти не удавалось, и даже личность его считалась неустановленной. От предложения взять с собой в Баку отряд опытных агентов Фондорин отказался, но попросил описать обстановку в городе и порекомендовать какое-нибудь должностное лицо, к которому в случае необходимости можно будет обратиться за помощью. По поводу обстановки полковник выразился коротко. «Это самое опасное место в Российской империи.
В Баку вращаются очень большие, притом шальные деньги, и, как всегда бывает в подобных случаях, особенно на отдалении от центральной власти, в этих изобильных и темных джунглях водится множество зубастых хищников, рвущих друг у друга добычу, нефтяные бароны грызутся между собой из-за барышей, тюрки и армяне враждуют, очень развит обычай кровной мести, повсюду шныряют иностранные агенты, революционеры всех оттенков занимаются экспроприациями и вымогательством, а кроме того, город кишит обыкновенными уголовниками. Ежедневно случаются нападения на хорошо одетых людей. В этом тучном городе почти у каждого приличного господина в бумажнике изрядная сумма денег, а в кармане золотые часы. Поэтому всякий маломальски предусмотрительный человек имеет при себе оружие для самообороны, если не может содержать личную охрану. «Законность, откровенно говоря, и повсюду-то у нас в России плохо соблюдаемая, в Баку отсутствует вовсе», — сказал Пеструхин, бравируя либерализмом, что у жандармских офицеров почиталось особенным шиком. — Полагаю, вы этаких городов еще не видывали?
— Отчего же видел, — ответил Раст Петрович, — а на американском Диком Западе.
Отсюда и запись в дневнике «Wildest». С должностным лицом тоже оказалось непросто. Формально руководителем всей правоохранительной машины является градоначальник, отвечающий за порядок в городе и на промыслах.
Однако полковник Алтынов, человек хоть и храбрый, но entre nous, soit-dit, весьма недалекий. Бестолков, суетлив. Шуму от него много, а толку мало. Со вздохом сказал Пеструхин. Сами знаете, каково у нас с кадрами. Беда. Сменить Алтынова нельзя, потому что лично известен государю как герой и вернейший из верных. Пережил 3 покушения, искалечен осколками бомбы. В общем, к городоначальнику относиться не посоветую. Мой коллега, начальник губернского жандармского управления Клеонтьев, назначен в Баку недавно, потерялся от масштаба проблем и заваливает наместничество истерическими рапортами. Боюсь, он вам тоже не подмога. Самый дельный человек, как у нас сплошь и рядом случается, находится не на верхушке иерархии.
Полковник тонко улыбнулся, давая понять, что это правило вполне распространяется и на его собственное положение в Тифлисе.
«Рекомендую вам сойтись с помощником градоначальника подполковником Шубиным. Все сложные и деликатные дела, в особенности политического свойства, мы поручаем ему, минуя непосредственно шефа. Шубин — тот, кто вам нужен. Я дам ему шифрограмму о вашем приезде».
«Очень прошу этого не делать», — твердо сказал Фондорин, памятуя о том, что Одиссей имеет внутри сыскной системы своего осведомителя, который, как знать, может иметь доступ к секретной переписке. Довольно рекомендательного письма. На том и расстались. Вопрос, поставленный после фамилии Шубин, означал, что Эраст Петрович запланировал для начала присмотреться к дельному подполковнику. Если в самом деле окажется годен, это сильно упростит задачу. Поезд, наконец, тронулся, занавески снова зашевелились от ветерка, но Фондорин больше не смотрел в окно, он строчил в дневнике, чтобы отделаться от тягостной повинности. В конце концов, раздел «Иний» обошелся без философских сентенций. Человек сам выбирает, какой смысл следует придать тому или иному явлению. «Этот город станет для меня не лошадиной блевотиной и не побегом от ведьмы, а иероглифом Баку, означающим «занавес», — писал Эраст Петрович, гордясь, что вспомнил подходящий омоним без Масиной помощи. «Я опущу занавес в затянувшейся карьере господина Одиссея. Итак, решено. Баку — это город-занавес».
«Прибываем, прибываем!» — по коридору быстро шел кондуктор. «Прибываем в Баку!»
Поезд начал притормаживать, заскрежетал, остановился. Двери купе хлопали, засидевшиеся пассажиры спешили покинуть вагон. Однако Эраст Петрович не торопился. У него имелась давняя, прямо сказать, не вполне мужская привычка — не выходить из помещения, пока как следует не проверит, все ли в порядке с внешностью и нарядом. Взгляд в зеркало выявил неполную симметричность воротничков и легкую неаккуратность прически. Устранение непорядка заняло некоторое время. В результате Фондорин сошел с поезда самым последним, когда На перроне уже стихали радостные крики встречающих, а часть публики потянулась ко входу в вокзал. Здание было невиданного для глухой провинции великолепия, будто сказочный дворец из арабской сказки. «Город Новориш», — подумал Эраст Петрович, разглядывая узорчатые стены, зубцы на крыше, ажурные верхушки колонн. Сразу пускает пыль в глаза. Костюм у Фондорина был летний, наилегчайший, из чудесной кремовой чесучи, но даже в тени жара оказалась нестерпимой. Что же будет на солнцепеке? Нужно было дождаться, пока разгрузят багаж. Цивилизованному человеку следует одеваться красиво, удобно и разнообразно, но на сей раз в поездку собирались наскоро. Все необходимое вместилось в 4 чемодана и 2 саквояжа, которые Масса уже вытащил на платформу. Однако колоссальный сундук с платьями и шляпками Клары следовал отдельно, в багажном отделении. «Масса, проследи, чтоб поскорее выгрузили», — раздраженно велел Эраст Петрович. Японец поклонился и исчез, а Эраст Петрович стал раскуривать сигару, оставшись подле вагона. Толчая на перроне еще не закончилась. Суетились носильщики, кто-то обнимался и лобызался, кто-то разливал по бокалам шампанское, орали, зазывало городских гостиниц.
«Держи! Держи, вора!» — вопили где-то неподалеку.
Фондорин подавил зевок, думая, вокзалы повсюду одинаковы. Самая космополитичная локация на свете. Вероятно, лет через 100 весь мир превратится в один гигантский вокзал, и будет невозможно понять, в какой части планеты ты находишься. Кто-то мчался по краю платформы, люди шарахались. Крики «Держи, вора!» неслись за бегущим по пятам. Заливистой трелью раскатился свисток городового. Жилистый, юркий человек прыжками и зигзагами приближался к Фондорину. Чтобы поймать воришку, довольно было протянуть руку, но пушки по воробьям не стреляют. Эраст Петрович равнодушно отвернулся.
«Ах, какой это было ошибкой!»
Поравнявшись с беспечно курящим пассажиром, вор внезапно со всей силы толкнул его в спину. Шляпа из итальянской соломки полетела в одну сторону, сигара в другую, а сам Фондорин, ударившись лицом и грудью о железную стенку вагона, рухнул в зазор между поездом и перроном. Если не расшибся, то лишь потому, что с давних пор владел искусством правильного падения, не раз оберегавшим Эраста Петровича от увечий и даже спасавшим ему жизнь. Когда падаешь, нужно превратиться в кошку. Одни мышцы расслабить, другие напрячь. Перераспределить центр тяжести, а главное преобразовать вертикаль в горизонталь. А горячий бок вагона Фондорин стукнулся еще будучи солидным господином в превосходном костюме, а на рельсы приземлился зверем из семейства кошачьих, мягко и нешумно, на 4 лапы. Ушибиться не ушибся, но полуослеп из-за контраста между сиянием дня и густой тенью. Потер глаза, тряхнул головой и не столько увидел, сколько почуял справа, под вагонном мраке очень близко какое-то быстрое движение. Что-то сверкнуло там, узкое, длинное. Кинжальный клинок, нацеленный прямо в горло.